Сайт «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Верховный комиссар ООН по правам человека не поехала на церемонию вручения Нобелевской премии мира? В программе «Время и мир» разговор об эффективности международных правозащитных институтов. И чем заканчиваются попытки регулировать интернет? Американский опыт. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Десятого декабря, в День прав человека, когда в ратуше в Осло заочно вручали Нобелевскую премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, которого власти не выпустили из страны, который сидит в тюрьме, в Женеве, в вестибюле Совета ООН по правам человека, прошла выставка, посвященная Китаю. Обширная фотоэкспозиция призвана была показать замечательный прогресс Китая в обеспечении всех политических прав, включая право на свободу слова. Верховный комиссар ООН по правам человека Нэви Пилей не поехала в Осло, объяснив свое решение тем, что ее не пригласили на церемонию. Правозащитные организации немедленно опровергли это ее заявление. Но факт остался фактом. Насколько, в принципе, эффективны в сегодняшнем мире международные правозащитные механизмы? В 1993 году в Женеве была создана организация под названием UN Watch, наблюдавшая сначала за работой комиссии ООН по правам человека, а теперь Совета. С исполнительным директором этой организации Хиллелом Нойером мы будем говорить о практике работы положительных и отрицательных сторонах этого органа Объединенных Наций.
Положительного в его работе на самом деле немного. Был создан механизм периодического рассмотрения каждого из 192 государств-членов ООН на предмет соблюдения прав человека. Это нечто новое по сравнению с практикой работы, дискредитировавшей себя комиссией ООН по правам человека. У этого механизма есть определенный потенциал, потому что каждые 4 года каждая страна, Китай, Россия, Пакистан или США, Франция и Нидерланды проходят через такую оценку. Это неплохая идея, дает определенные гарантии равноправия всех стран. Однако реальность состоит в том, что это происходит только раз в 4 года. Так что если в промежутке между отчетами Китая случится резня на площади Тяньаньмэнь, то придется несколько лет ждать. Второй отрицательный момент: на страну выделяется только 3 часа. Неважно, будет ли это Монако или Китай с населением в 1,3 миллиарда человек. И третий проблематичный момент заключается в том, что оценку проводят не эксперты, а другие страны. Мы следили за их поведением и опубликовали 135-страничный обзор под названием «Общество взаимного восхваления». Мы документально проследили в этом обзоре, как когда происходила оценка Китая, страны типа Пакистана, Алжира, Кубы объединились для того, чтобы Китай невозможно было привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Они, наоборот, восхваляли Китай за уважение прав и свобод человека, но мы назвали наше исследование «Взаимное восхваление». Восхваление. Потому что, когда рассматривается Алжир, то Китай оказывается впереди всех в восхвалении этой страны. Есть, конечно, исключения. Канада, Великобритания, США часто берут слово, чтобы задать вопросы по существу, но такие страны в меньшинстве.
Но это отдельная процедура. А если посмотреть на Совет ООН по правам человека в целом?
Если посмотреть на Совет в целом, то мы наблюдаем процесс выхолащивания этого института. Например, уничтожен институт следователей по отдельным странам, существовавший в старой комиссии ООН по правам человека, той самой комиссии, которую Кофи Аннан окрестил политизированной, селективной и бросающей тень на репутацию всей ООН. В старой комиссии, по крайней мере, были специальные докладчики по Кубе, Либерии, Белоруссии, по Демократической Республике Конго, бывшему Заиру. Первое, что они сделали в июне 2007 года, уничтожили специальных следователей, у которых был мандат расследовать нарушения прав человека в Белоруссии и на Кубе. И не потому, что их доклады позволяли сделать вывод, что с правами человека в этих странах все хорошо. Наоборот, каждый их доклад доказывал, что международное сообщество должно продолжать следить за положением с правами человека в этих странах. Но в Совете по правам человека доминируют диктаторские государства.
И проблема, подчеркивает исполнительный директор организации UN Watch Хиллел Нойер, именно в составе Совета ООН по правам человека.
Реальность состоит в том, а в ООН всегда надо отделять высокопарные слова от действительности. Так вот, суровая действительность состоит в том, что членами Совета являются Пакистан, Китай, Саудовская Аравия, а несколько месяцев назад к ним присоединился и ливийский режим полковника Каддафи, одна из самых худших диктатур в мире. И у этой диктатуры, у этого нового члена члена Совета, тоже есть право голоса. Так что мы наблюдаем постоянное разрушение ключевого института международного сообщества, основного органа ООН, который должен отвечать за защиту прав человека. И сегодня, в День прав человека, если бы Элеонора Рузвельт и Рене Классен, у которых было видение этого правозащитного механизма в 1946 году, если бы они посмотрели на реальность, то точно перевернулись бы в гробу.
Исполнительный директор организации UN Watch Хиллел Нойер. 36 ведущих правозащитных организаций мира обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека Неви Пиллей с призывом поехать в Осло на церемонию вручения премии, но призыв остался неуслышанным. Впрочем, есть по крайней мере один международный, вернее, региональный механизм, который работает. Это Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О нем мы беседуем с исполнительным директором правовой инициативы по России Ванессой Коган.
На международном уровне, на региональном уровне, Европейский суд является одним из самых эффективных механизмов для защиты прав человека. Но если говорить о России, то, конечно, эти постановления имеют очень много влияния и значение для прав человека, то есть для международного прав человека. А если говорить о реакции России к этим постановлениям, то это уже что-то другое. То есть, конечно, суд может вынести какое-либо решение, а что будет дальше с этим решением, то есть будет ли полное исполнение этого решения в России, это еще большой вопрос, и это очень снижает эффективность этого механизма в России.
Насколько я понимаю, до сих пор Россия исполняла решение Европейского суда в той части, которая касалась выплаты компенсации, но не расследовала дела по существу, да?
Да, это совершенно точно. То есть, если говорить, как вы сказали, о более болезненных проблемах в России, то да, Россия выплачивает эту компенсацию вовремя, но по поводу дальнейшего исполнения, то это очень трудно. И тем более, так как ваш вопрос касался эффективности этого механизма, то поскольку Европейский суд, то есть решение Европейского суда может быть эффективен, то механизм мониторинга исполнение постановления суда намного менее эффективен. И это, конечно, тоже значит, что и в России эти постановления будут иметь меньше резонанса.
Вы помогаете жертвам представить их дела в Европейском суде по правам человека. То есть вы знакомы с этими людьми, вы с ними общаетесь. С какими чувствами эти люди воспринимают решение Европейского суда? И с каким чувством потом они несут это решение и живут с ним в России?
Действительно, большинство наших заявителей, конечно, они радуют этим постановлением, потому что они ждали, ну, во-первых, они ждали очень много лет этого решения, и это решение является почти в каждом деле, это решение Европейского суда является единственным признанием, что Россия нарушила их права. И это очень, конечно, ну, момент как бы победы моральные для этих людей, потому что куда бы они ни обратились в России, то есть даже если было какие-то действия, следственные действия, то они были совершенно неэффективны, и власти не признали, что было нарушение. Это в большинстве дел. Но дальше эти заявители тоже выражают желание, чтобы было что-то больше, чем просто компенсация. То есть компенсация имеет, конечно, очень практические значения, потому что много из наших заявителей потеряли кормильца, и поэтому эта компенсация, конечно, очень важна в практическом смысле. Но они тоже, конечно, выражают желание, чтобы все-таки и преступников нашли, привлекли к ответственности, чтобы нашли тело родственника, если этот вот родственник исчез. Ну, ряд других действий, которые, конечно, имеют очень много значения и всегда будут иметь значение.
Сколько приблизительно сейчас дел находится в рассмотрении и сколько уже рассмотрено было судом?
Сейчас рассмотрено было судом уже почти 160 дел, но это из Северокавказа. И всего, по которым еще будет решение, я бы сказала, что это почти в районе 200 дел.
Это по Северному Кавказу или по всей России?
Да. Но, конечно, по всей России это намного больше, потому что Россия, она, можно сказать, победила всех других европейских стран в обращении их граждан к Европейскому суду.
Как суд рассматривает дела северокавказские? Есть какая-то определенная, ну, тенденция в европейском суде?
Да, есть, но это зависит, конечно, от типа дел. Ну, например, вот если говорить об исчезновениях, это один из самых полезных проблем на Северном Кавказе, и также большинство дел, которые были рассмотрены Европейским судом, касаются насильственных исчезновений, то суд разработал очень специфическую практику. И практика принимает во внимание особо опасности для граждан Северно-Кавказских республик при задержании властями. То есть если человек задерживается в Чечне, в Ингушетии, где-то еще, но особенно в Чечне, то его жизнь действительно находится под угрозой автоматически. То есть это уже такое правило, которое суд применяет в почти каждом деле Северно-Кавказа. И это, конечно, большое движение в юриспруденции суда, которые раньше, до того, как эти чеченские дела начали рассматриваться, суд не всегда был готов применить такое специфическое правило. Но можно сказать, что, может, это, скорее всего, не правило суда, но можно сказать, что, например, то, что общее в этих делах, это то, что суд в каждом деле, если касается исчезновения, убийства, пыток и так далее, всех очень серьезных нарушений, то суд всегда считает, что не было эффективного расследования. То есть то ли не по существу, или по существу, по какой-то статье, это всегда эти серьезные нарушения не расследуются на месте. И при этом суд всегда считает, что было нарушено статьей 13. Это право на эффективное средство защиты на внутригосударственном уровне. И в каждом из этих 150 дел суд считает, что не было эффективного внутригосударственного средства защиты.
Но это отражение реальности?
Да, это отражение реальности. Это именно так. То есть не было, и еще нет, и посмотрим, что будет дальше. Но это, конечно, печальный такой вид.
Мы беседовали с исполнительным директором правовой инициативы по России Ванессой Коган. Золотую медаль Нобелевского лауреата Лю Сяобо на церемонии вручения премии в Осло положили на пустой стул. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал премии «Мир». У микрофона Ирина Лагунина. История с масштабной утечкой дипломатической переписки, опубликованной сайтом WikiLeaks, подлила масло в огонь дискуссии о регулировании интернета, которая уже не первый день идет в США. Должно ли государство вторгаться в самостоятельную жизнь всемирной паутины? На днях представительную конференцию на эту тему провел Вашингтонский институт Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Недавно председатель Федеральной комиссии по связи Юлиус Гевашовский внес смятение в ряды крупнейших интернет-провайдеров. Он составил проект свода правил, которых должны будут придерживаться участники этого рынка, точно так же, как их придерживаются, например, компании кабельного телевидения. И хотя речь не идет о политической цензуре, борцы за свободу интернета усматривают в этих предложениях покушение на эту свободу. Федеральная комиссия по торговле, защищая права потребителя, в свою очередь потребовала от провайдеров освободить его от контекстной рекламы, то есть от такой, которая отслеживает, какие сайты посещает пользователь интернета и предлагает ему товары и услуги, исходя из его личных вкусов. Компания Microsoft уже заявила, что в ее новом браузере Internet Explorer 9 будет кнопка, отключающая контекстную рекламу. У проблемы существует и международный аспект. В январе этого года государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступила с программной речью о свободе интернета.
Распространение информационных сетей формирует новую нервную систему нашей планеты. Когда что-то происходит на Гаити или в Хунане, мы все узнаем об этом в реальном времени, от реальных людей, и мы можем реагировать в реальном времени. Американцы готовы помочь пострадавшим в результате стихийного бедствия, и девочка, заточенная под завалами супермаркета, оказались соединены такой связью, которая была немыслима всего год назад, была недоступна предыдущему поколению. Этот же принцип применим почти ко всему человечеству. Находясь здесь сегодня, любой из вас, или скорее любой из наших детей, может достать телефонный аппарат, который мы носим с собой каждый день, и передать содержание этой дискуссии дискуссии миллиардам людей по всему миру. Во многих отношениях свобода информации никогда еще не была столь высока. Появилось больше способов распространения большего количества идей среди большего числа людей, чем когда-либо в истории. Даже в авторитарных странах информационные сети помогают людям открывать для себя новые факты и добиваться более высокой степени подотчетности правительств.
Госсекретарь Клинтон признала, что интернет может использоваться и в недобрых целях, но это не повод запрещать или ограничивать доступ к нему. Открывая конференцию в Институте Брукинса, его вице-президент Даррелл Уэст кратко сформулировал проблему.
С момента своего возникновения в 1991 году интернет стал играть весьма значительную роль в торговле, связи и индустрии развлечений. Это важнейший инструмент создания рабочих мест, инноваций и долгосрочного экономического развития. Не существует практически ни одного аспекта нашей жизни, который не был бы затронут этой цифровой революцией. В ранний период существования интернета правительства занимали позицию невмешательства. Так, например, в 1997 году администрация Клинтона решила, что ведущую роль здесь должен играть частный сектор, а правительство должно воздержаться от чрезмерных ограничений электронной коммерции. Если же вмешательство правительства необходимо, то оно должно быть, согласно правилам Клинтона, предсказуемым, минимальным, сообразным с проблемой и простым. Соблюсти этот стандарт трудно. Сегодня люди обеспокоены проблемами спама, обеспечения защиты частной жизни, кибербезопасности, уважения авторских прав. То, что несколько десятилетий назад представлялось способом всеобщего единения в мире цифрового блаженства, оказалось впоследствии гораздо более сложным явлением. Сегодня идут оживленные споры о том, какой должна быть роль правительства. К примеру, на прошлой неделе Федеральная комиссия по торговле предложила дать потребителю возможность отключать контекстную рекламу, а недавний вброс документов сайтом WikiLeaks снова внушил нам тревогу за безопасность и неразглашение правительственной информации.
Электронная коммерция стала неотъемлемой и самой быстро растущей отраслью американской экономики. Постоянный представитель США в Организации экономического сотрудничества и развития Карен Корнблю.
Как вы помните, изданные администрацией Клинтона рамочные правила для электронной коммерции состояли из пяти принципов, пятый из которых гласил: электронная коммерция через интернет должна продвигаться на глобальной основе. Сегодня ставка США на глобальный, единый, открытый интернет как залог экономического роста и создания рабочих мест как никогда высока. По самым последним данным, из 250 крупнейших компаний, занимающихся информационными технологиями, 75 – американские. Соединенные Штаты владеют 8 из первой десятки интернет-компаний, 7 из первой десятки производителей программного обеспечения, 6 из первых 10 интернет-провайдеров и 4 из первых 10 производителей компьютеров и оборудования. Эта отрасль оправилась от спада, и ожидается, что уже в этом году ее рост составит от 3 до 4%. Число рабочих мест в секторе информационных технологий выросло за период с 1998 по 2008 год на 26%. Оно растет в четверо быстрее, чем американский рынок труда в целом.
Если это отрасль промышленности, то ее не только можно, но и нужно регулировать. Дискуссия в Институте Брукинса касалась многих узкоспециальных вопросов. Но вот проблема, связанная с возможной цензурой. Одним из ключевых слов, часто звучавших на конференции, было слово «краудсорсинг». «Крауд» – толпа по-английски. Если «аутсорсинг» – это поручение работы внешним профессиональным исполнителям, то «краудсорсинг» – это поручение ее неопределенно широкому кругу лиц, в данном случае пользователям интернета, которые и должны, по мысли авторов этой концепции, определять правила и пределы регуляции. На вопрос из зала отвечает Марк Купер, директор по исследованиям Федерации потребителей Америки.
Все, что вы придумаете для того, чтобы лишить возможности говорить тех, чьи речи вам не нравятся, будет в конечном счете использовано против тех, кого вам нравится слушать. Так что надо принимать благое вместе со злом. 60% населения пользуются сотовыми телефонами. Это замечательные достижения. Целые народы могут говорить друг с другом. Вы должны доверять. доверять, когда-то я говорил верить, но сейчас говорю доверять демократическому процессу. Чем больше людей говорит, тем в конечном итоге лучше, а попытки контролировать высказывания всегда оборачиваются ущербом для контролера. Ирония состоит в том, что в данном вопросе левые и правые могут договориться. Чем больше свобода слова, тем лучше.
Не обошлось и без сердитого господина, который обвинил ораторов в пустопорожней и бесцельной болтовне. Отвечает ему тоже Марк Купер.
Я не вполне понимаю, о чем вы здесь говорите. Все это не обязательно ложные утверждения, они просто бессмысленные. Вы тут говорите: гляньте, как здорово, правительство идет в интернет, и там все по-другому. Нам не нравятся традиционные правила. Но это именно то, для чего существует правительство. Оно издает правила и законы. Так о чем же вы тут толкуете? Вы что, хотите не демократию, а что-то другое? Что-то отличное от обычного образа действия правительства? И что же такое это другое? О чем вы тут говорите?
Я приведу вам лучшее определение демократии, какое я слышал. Народ сам пишет правила, по которым живет. Чтобы писать эти правила, правительству не требуется. Можно и самим организоваться. Но в государстве с населением 300 миллионов человек и на планете с населением 6 миллиардов человек необходимы законное правительство и представительная демократия. Поэтому у нас есть представительная демократия, при которой народ участвует в составлении правил, и этот процесс существовал, начиная с 17 века. Такова, к сожалению, проблема жизни в обществе таком большом и сложном, как наше. О чем мы здесь говорим? Да вот как раз о том, как облегчить участие в этом процессе. Интернет буквально затопил правительство мнениями граждан, и людям это как будто нравится. Они рассылают миллионы электронных посланий.
Так как же совместить призыв к свободе интернета в глобальном масштабе с планами регулирования онлайн-коммерции у себя дома? Точно так же, как, например, в случае с телевидением. Есть содержание телепрограмм, а есть правила распространения сигнала. Это разные вещи, и не стоит их путать.
За дискуссией в Институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пекин назвал политическим фарсом церемонию Осло, на которой Нобелевской премией мира был заочно награжден китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме. В столице Швеции, Стокгольме, состоялась церемония награждения нобелевских лауреатов по физике, химии, экономике, литературе и медицине. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. В центре Москвы убит генеральный директор компании «Лудинг СПБ», уроженец Армении Ара Хачатрян. В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. В аэропорту столицы Болгарии Софии экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «Болгария Эр», направлявшийся в Москву. Никто из 36 находившихся на борту человек не пострадал. Прокуратура США может в ближайшее время выдвинуть против основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинение в шпионаже. Об этом заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, не приведя доказательств своего утверждения. В Австрии задержан бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер. За несколько часов до этого хорватские власти выдали международный ордер на его арест по обвинению в коррупции. Главы государств-членов СНГ по итогам встречи в Москве подписали пакет документов. В новом году председательство в СНГ перейдет от Казахстана к Таджикистану. До 14 возросло число жертв взрыва на северо-западе Пакистана в городе Хангу. Есть раненые. Начиненный взрывчаткой трактор протаранил стену больницы, которой владеет частный шиитский фонд. Суд столицы Сербии, Белграде, оправдал 10 обвиняемых в укрывательстве от правосудия бывшего генерала армии боснийских сербов Ратка Младича. Суд посчитал недостаточными доводы стороны обвинения. В столице Азербайджана, Баку, сотни людей провели митинг и шествие к зданию Министерства образования, протестуя против запрета на ношение хиджабов в школах.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». Торговое соглашение России и Белоруссии, отмена пошлин на российскую нефть в обмен на получение от Белоруссии пошлин на белорусские нефтепродукты. Почему министры финансов стран Европейского Союза отвергли предложение МВФ расширить уже существующий в Европе антикризисный фонд? Магазины «Копейка» станут теперь «Пятерочками» – крупнейшая сделка в истории российской розничной торговли. Европейский Союз поддержал вступление России во Всемирную торговую организацию. Курсы рубль-доллар, рубль-евро и доллар-евро на этой неделе. Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, официально стала участницей Организации экономического сотрудничества и развития. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы. Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Белорусский парламент планирует в 20-х числах декабря ратифицировать пакет соглашений по созданию единого экономического пространства, подписанный в четверг главами России, Белоруссии и Казахстана. Это решение станет возможным после того, как Москве и Минску удалось разрешить нефтяной конфликт двух стран. Спор между странами возник около года назад, когда Россия решила ограничить беспошлинные поставки сырья Белоруссии примерно 6 миллионами тонн, то есть тем объемом, который идет на внутреннее потребление страны. Оставшуюся нефть из более чем 21 миллиона тонн, ежегодно получаемых из России, Белоруссию обязали оплачивать с учетом российской экспортной пошлины. Москва, в принципе, заявила о своем согласии беспошлинно поставлять Минску весь объем закупаемой им российской нефти после ратификации соглашений о создании единого экономического пространства. Но для этого сторонам необходимо было решить вопрос об экспортных пошлинах на белорусские нефтепродукты, производимые из российского сырья. В четверг компромисс был найден. Как заявила министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, после ратификации соглашений нефть в Белоруссию будет поставляться без учета пошлин, а взамен Минск будет выплачивать в российский бюджет все доходы от взимания пошлин на экспорт третьей страны нефтепродуктов, полученных в результате переработки российской нефти. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Виктор Марков.
Эффект будет из-за интеграции, расширения пространства, улучшения не только экономических, но и политических связей. И за счет этого Россия, конечно, выиграет. То есть такой геополитический эффект положительный для России. А то, что касается Белоруссии, она загрузит свои нефтеперерабатывающие мощности, потому что с этим была большая проблема. Из-за этого Белоруссия хотела заниматься поставками нефти из Венесуэлы, что не совсем удобно с экономической точки зрения, но теперь эта проблема будет решена и все предприятия будут загружены.
Очевидно, что отмена пошлин на нефть, поставляемую Белоруссию, обернется финансовыми потерями для российского бюджета. По оценке Министерства экономического развития страны, они составят около 4 миллиардов долларов. В дальнейшем этот ущерб будет постепенно компенсироваться за счет поступлений от экспорта белорусских нефтепродуктов. Но, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, это вопрос не краткосрочной перспективы.
На мой взгляд, если говорить именно по цифрам, то краткосрочно, конечно же, потери у российского бюджета будут, они будут немалые, поэтому в краткосрочном плане бюджет потеряет, но в будущем все равно у нас планируется повышение пошлины на нефтепродукты до уровня пошлины на нефть. Этот процесс будет идти постепенно, и, в принципе, я думаю, что эти потери будут сведены к нулю в будущем.
Иначе говоря, объем доходов российского бюджета от поставок продукции белорусских нефтеперерабатывающих производств прежде всего будет зависеть от политики Москвы в части повышения внутренних экспортных пошлин на нефтепродукты. Однако, как напоминает аналитик Церих Капитал Менеджмента Виктор Марков, окончательных решений здесь пока нет.
Пошлины хотели повышать, это находится все в процессе обсуждения. То есть уменьшить дорожный налог и переложить это все на нефтепродукты, пока решений нет.
Виталий Крюков из Капитала, в свою очередь, уточняет, что российское правительство пока не определилось с точным размером экспортных пошлин на нефтепродукты после 2013 года. Ставки же на ближайшее время, по его словам, уже согласованы, и Белоруссия в соответствии с договоренностями будет обязана применять их в отношении своих нефтепродуктов, поставляемых на экспорт в третьи страны.
Динамика постепенного роста в следующем году это будет порядка 57% от пошлины на нефть. К 2013 году есть планы выйти до уровня 60% от пошлины на нефть, и, насколько я помню, к 2020 году 80-90% от пошлины на нефть. Поэтому в перспективе 10 лет, наверное, мы выйдем на примерно равный уровень пошлин на нефть и нефтепродукты. В Беларуси у них особо оснований не платить эти пошлины нет, я думаю, что они будут платить их. Это правило таможенного союза.
Могут ли возникнуть какие-либо сложности при администрировании, по сути, белорусского налога, поступающего в российский бюджет? Виталий Крюков продолжает.
Особо тут сложности не должно быть, потому что при пересечении российской границы у нас все равно таможенные органы, на мой взгляд, будут это все учитывать. Те объемы сырья, которые пошли на Белоруссию, на переработку нефти, в общем-то, поэтому я думаю, что контролирующие органы будут и в Белоруссии присутствовать, и российские тоже будут там присутствовать. Но я думаю, что злоупотребление не должно здесь быть.
Белорусская сторона обещает ратифицировать соглашение по единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана до конца декабря. Окончательно же эти документы вступят в силу с 1 января 2012 года.
Министры финансов Европейского Союза на очередной встрече, состоявшейся в начале недели, отвергли предложение Международного валютного фонда расширить не только уже созданный в Европе совместно с МВФ антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, но и присутствие Европейского центрального банка на рынке европейских государственных облигаций. Эксперты разделились в оценках решения. Одни полагают, что в Евросоюзе дополнительных денег уже не так много, а еще меньше – желание вновь ими делиться – особенно если речь идет о главных кредиторах Евросоюза, в первую очередь Германии. Другие эксперты предполагают, что для Евросоюза согласиться на расширение фонда было бы равнозначно признанию того, что финансовые балансы еще целого ряда европейских стран после Греции и Ирландии внушают серьезные опасения. Наконец, третьи уверены, что такое решение стало бы плохим сигналом для долговых рынков, на которых стоимость новых заимствований для целой группы стран Европы повысится еще больше. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Главная причина в том, что пока нет насущной необходимости этот антикризисный фонд расширять. Даже если придется оказывать помощь Португалии, средств для этого более чем достаточно. Однако я не считаю, что столь категорический отказ в данном случае был целесообразен. Ведь Евросоюз сейчас всячески стремится успокоить финансовые рынки, а это достигается, как правило, значительными денежными запасами, чтобы развеять сами опасения возможного банкротства стран Европы, обремененных долгами. И в этом смысле, на мой взгляд, увеличение антикризисного фонда отнюдь не помешало бы.
Помимо увеличения антикризисного фонда, другое предложение МВФ Евросоюзу – расширить выкуп Европейским центральным банком гособлигаций стран Евросоюза, считающихся проблемными – Португалии, Греции, Испании и, возможно, некоторых других. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
Месяц назад Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о планах выкупа в течение ближайших месяцев гособлигаций США на сумму до 600 миллиардов долларов. Получателем этих денег станет, естественно, Министерство финансов, как эмитент облигаций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Правительство таким образом будет финансировать дополнительный бюджетный дефицит. Ставки по размещению государственных облигаций будут снижены. снижаться, все остальные финансовые инструменты привязаны к этим процентам, и когда процентные ставки на государственные облигации падают, потому что их покупает Федеральная резервная система, то инвесторы будут покупать корпоративные облигации, которые дают большую отдачу, и, соответственно, предприятия, корпорации смогут выпускать свои собственные облигации, свой собственный долг, занимать деньги таким образом на рынке у инвесторов и нанимать работников, расширять производство. На это идет, в общем-то, расчет.
Но в каких бы объемах ни планировали сейчас в США новые стимулы экономического роста, эти меры в любом случае будут проинфляционными. Пока инфляция в США едва превышает 1% в год. В Европе текущие темпы роста цен уже почти вдвое выше – 1,9% в год, при целевой установке Европейского центрального банка до 2%. Европейский банк утверждает, что, выкупая сегодня гособлигации отдельных стран Европы, он одновременно изымает с денежного рынка соответствующие объемы наличности. Но о возможности расширения выкупа этих бумаг банк пока предпочитает не говорить.
Россия и Европейский Союз подписали меморандум о завершении переговоров по Всемирной торговой организации. В Москве рассчитывают, что страна присоединится к ВТО до конца 2011 года. Однако для этого ей придется решить проблему Грузии, единственной страны этой организации, выступающей против участия в ней России. Двусторонние переговоры с Европейским Союзом об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию были завершены еще в конце ноября. Причем сторонам, как сообщается, удалось договориться и по наиболее чувствительному вопросу – экспортным пошлинам на российский лес. Решено, что вопреки прежним намерениям Россия не будет их повышать, а после вступления в ВТО и вовсе пойдет на снижение ставок. Таким образом, Россия на сегодняшний день завершила двусторонние переговоры со всеми своими основными торговыми партнерами, входящими в ВТО, и серьезно продвинулась в многосторонних переговорах, проведение которых также обязывает устав организации. Причем по наиболее важным темам, например, по защите российской автомобильной промышленности, договоренности уже достигнуты, говорит директор информационного бюро по вступлению России в ВТО Алексей Портанский.
Автопром является одной из наиболее чувствительных областей, чувствительным рынком, но здесь как раз мы для себя смогли получить наиболее длительный переходный период. Он составит 7 лет. То есть после момента присоединения к ВТО в течение первого года пошлины вообще никакие не изменяются, и постепенное снижение пошлин начнется только со второго года после присоединения. Так вот, для наиболее чувствительных рынков, в частности легковые автомобили, этот период растянется на 7 лет.
Также, по словам Алексея Портанского, Москва и ее торговые партнеры устранили часть разногласий в сельском хозяйстве. Например, они согласились с тем, что и после присоединения России к ВТО не произойдет снижение таможенных пошлин на импортное продовольствие, аналоги которого производятся в стране. Однако об объемах государственных субсидий отрасли стороны пока не договорились. Алексей Портанский продолжает.
Там, в принципе, у нас перспективы неплохие. Опять же, здесь в общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, нас не заставляют его понизить, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год, на сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет. Вот идет о чем речь. Мы же хотим просто запас для себя иметь.
Переговоры по этому, а также некоторым другим, менее значимым вопросам, Россия намерена продолжать в многостороннем формате. Однако на двустороннем уровне она пока не может получить согласие на вступление в ВТО со стороны Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Переговоры между Москвой и Тбилиси по вопросу вступления России в ВТО продолжаются уже 8 лет. Грузия настаивала и настаивает на том, что, торгуя с Абхазией и Южной Осетией без согласия Тбилиси, Москва нарушает основополагающий принцип Всемирной торговой организации, который, по интерпретации грузинской стороны, требует, чтобы государства имели между собой единый и согласованный торговый режим. А осуществляя торговые операции с Абхазией и Южной Осетией через контрольно-пропускные пункты, официально закрытые еще указом президента Шеварднадзе, Россия по этой логике нарушает данный принцип, устанавливая один торговый режим для Абхазии и Южной Осетии и другой торговый режим, собственно, Грузии. О неизменности позиции Тбилиси в интервью «Радио Свобода» заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Нико Чедлишвили.
Позиция Грузии не изменилась за это время. Грузия по-прежнему требует легализацию контрольно-пропускных пунктов на реке Псоу, это граница между Грузией и Россией, административная граница Абхазии и Урокского тоннеля, это административная граница Южной Осетии. Осетии и России.
Идут ли в данный момент какие-либо переговоры на этот счет с Россией?
С Россией никаких переговоров пока нет на этот счет.
Заявил господин Чедлишвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Иначе говоря, сейчас Россия не проводит с Грузией никаких переговоров об условиях своего вступления в ВТО. Позволяет ли устав этой организации каким-либо образом обойти эту проблему, или сторонам все равно придется договариваться? Директор информационного бюро по вступлению России в ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. Дело в том, что в ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Это когда никто не возражает против проекта принятого решения. Этот механизм работает и на переговорах внутри ВТО, и при присоединении нового члена ко Всемирной торговой организации. Мы не торопим события и полагаем, рассчитываем, надеемся, что в самом конце процесса, когда все абсолютно вопросы будут решены, то тогда вопрос Грузии, может быть, будет выглядеть несколько иначе.
То есть эти разногласия все равно должны быть сняты. Как, на ваш взгляд, это может произойти?
Сейчас никто, ни иностранные партнеры, ни наши переговорщики не дают конечных рецептов, каким образом они будут решены. Во всяком случае, если со всеми странами-членами ВТО, с которыми мы вели переговоры, все вопросы будут сняты и останется одна Грузия, то, в общем-то, этот вопрос, он тоже будет вопросом для всех остальных членов ВТО. Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом может быть и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение.
Это был директор информационного бюро по вступлению России в ВТО Алексей Портанский. Тем не менее, российские власти заявляют о своем намерении завершить все переговоры о вступлении страны во Всемирную торговую организацию в ближайшие месяцы. Формальное же присоединение России к ВТО, согласно их расчетам, может произойти до конца следующего года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Российская компания X5 Retail Group, крупнейшая в стране на рынке продовольственной розничной торговли, сообщила в понедельник о подписании сделки, в рамках которой она покупает сеть розничных магазинов-дискаунтеров «Копейка» за сумму, превышающую 1 миллиард 600 миллионов долларов, что делает ее беспрецедентной в истории российской розничной торговли. X5, судя по сообщениям, покупает саму сеть магазинов «Копейка», их около 700, но не их торговую марку. То есть через какое-то время после завершения сделки все «Копейки», видимо, станут «Пятерочками». Это главный бренд компании X5. Обе сети объединяют магазины-дискаунтеры, но «Пятерочка» считается более мягким дискаунтером, чем «Копейка», отмечает аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев.
Магазины «Копейка» и магазин «Пятерочка», они похожи по размеру, они сопоставимы. Но «Копейки» считаются более жестким дискаунтером с более низкими ценами. И, в принципе, от более низких цен, скажем так, Москва будет уходить в ближайшем будущем достаточно быстро. Доходы у населения растут, и люди переключаются на более качественные товары и услуги, на более качественный ритейл. То есть отказ от бренда «Копейки» вполне разумен. Плюс компании нет смысла развивать два бренда параллельно. Тут дискаунтер, там дискаунтер. Они друг у друга там будут как-то оттаскивать трафик, наверное. Имеет смысл идти под одним брендом.
Более половины всех магазинов «Копейка» сосредоточены как раз в Москве и Московской области. В целом, розничный бизнес компании X5 Retail Group мультиформатный. Она представлена сразу в трех торговых форматах. Во-первых, дискаунтеры «Пятерочка». Это почти 1300 магазинов компании из примерно 1700 имеющихся. Во-вторых, супермаркеты «Перекресток». Их около 300. В-третьих, 65 гипермаркетов «Карусель». Крупнейшие международные компании розничной торговли, такие как американская Walmart, британская Tesco, французская Carrefour или голландская Ahold, работают, как правило, в едином формате, каждая в своем или в сходных. В случае X5 Retail Group унификация в будущем разных форматов в рамках одной компании менее вероятна. Она скорее предпочтет остаться в каждом из этих сегментов рынка, полагает аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Но если говорить об оптимальной рознице, то все три формата имеют место быть. Но кризис, конечно, очень сильно ударил по формату супермаркетов. Дискаунтеры при этом чувствовали себя очень хорошо. Я не думаю, что в будущем будет консолидация форматов. кризис очень сильно повлиял вот именно на структуру форматов. И я думаю, в будущем у X5 просто будет фокус на дискаунтер более сильный, чем сегодня, ну и особенно если учитывать покупку копейки.
В целом уровень концентрации компаний на рынке современной розничной торговли в России в разы ниже, чем, например, в Европе. Доля 5 крупнейших игроков этого рынка в России – X5, Магнит, Ашан, Метро и ОК, даже вместе взятых не превышает 10%, тогда как в европейских странах 4, 5 или чуть больше ведущих компаний могут контролировать до 70-90% этого рынка. Следует ли считать подобную концентрацию и в России лишь делом времени? Или она в принципе маловероятна, на ваш взгляд? Иван Николаев, аналитик компании «Атон».
Конечно, рост концентрации он будет. Но все-таки фактор такой, что страна у нас большая, а дороги у нас не очень хорошие, оказывает очень сильное влияние. Концентрация, когда топ-10 игроков рынка будут держать 90% этого рынка, нет, это невозможно.
Главными акционерами компании X5 Retail Group, которая объявила о предстоящей покупке сети продовольственных магазинов-дискаунтеров «Копейка», являются российская «Альфа-групп», почти 48% акций, и основатели сети «Пятерочка», 23%. Сама X5 Retail Group была основана в 2006 году в результате объединения торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В 2008 году к ним присоединились сеть гипермаркетов «Карусель».
Российский валютный рынок минувшие дни продемонстрировал явную тенденцию крепления рубля по отношению к американской валюте. Начав неделю с уровня более 31 рубля 25 копеек, к пятнице курс доллара поэтапно снизился более чем на 35 копеек, обновив минимум почти месячной давности. Такая динамика, по словам главного экономиста управляющей компании «Финам Менеджмент» Александра Осина, показывает смену настроений участников рынка, ставивших ранее на ослабление российской валюты.
Такой цикл тенденции снижения активно выражался у нас с сентября. Вот эта тенденция прервалась, и, в общем-то, рубль подорожал. За последние дни он был 31, порядка 20, сейчас 30,88. Рынок постепенно начинает отражать ту ситуацию, которая у нас на финансовом рынке, на российском происходит. Есть инвестиции в российские ценные бумаги. Я думаю, что комментарии, те, которые были ЦБ, о том, что они ждут укрепления рубля, они тоже подействовали на рынок. Поэтому, в принципе, эта тенденция есть. Я думаю, что она продолжится в ближайшие месяцы. Мы можем увидеть курс доллар-рубль в ближайшие месяцы на уровне порядка 30, я думаю, так, может быть, 29,50.
Отчасти подобные тенденции наблюдались и в паре рубль-евро. В начале недели курс российской валюты упал почти до 42 рублей, однако затем произошел не менее резкий разворот. На выходные Центральный банк повысил курс рубля к доллару на 0,4%, до 30 рублей 86 копеек, а к евро почти на 0,7%, до 40 рублей 94 копеек.
Курс американского доллара к единой европейской валюте на международных торгах в течение этой недели повысился более чем на 1%. Из Москвы руководитель отдела валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
Доллар немножечко укрепился по отношению к единой европейской валюте, но в текущий момент пара евро-доллар находится в таком небольшом отдыхе после предыдущих достаточно сильных движений. Тенденция к падению евро по отношению к американскому доллару сохраняется, поскольку все уже переложили, кто мог, из европейской валюты в доллары, они сейчас немножко приостановились и ожидают, что же будет дальше.
И это ожидание может продлиться еще какое-то время?
В конце уходящей недели и на следующей неделе мы наблюдаем движение пары евро-доллар вокруг достаточно ключевой важной отметки 1.33. Обусловлено это тем, что негативные данные по еврозоне, которые мы получали, уже отработаны. С другой стороны, мы еще не получили каких-то новостей из Соединенных Штатов, ни позитивных, не негативных. И на следующей неделе, скорее всего, эта волатильность в районе отметки 1.33 продолжится с небольшой тенденцией к укреплению американского доллара против единой европейской валюты.
В прошлую пятницу, 3 декабря, референтный, то есть ориентировочный курс Европейского центрального банка составил 1 доллар и почти 32,5 цента за 1 евро. Курс, установленный банком 10 декабря, практически такой же.
Oh, 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 Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, официально вошла в состав Организации экономического сотрудничества и развития. Переговоры о присоединении, которые были начаты в 2007 году, завершились нынешней весной, а в ноябре парламент страны ратифицировал все необходимые для этого документы. Таким образом, Эстония стала 34-й участницей организации, в которую входят наиболее индустриально развитые государства мира. Это объединение было образовано почти полвека назад по инициативе Соединенных Штатов на базе Организации Европейского экономического сотрудничества, занимавшейся координацией американской и канадской помощи пострадавшим в ходе Второй мировой войны европейским странам. Изначально формат новой международной структуры не предполагал подготовки и принятия каких-либо согласованных и обязательных для ее участников решений, предусматривая исключительно неформальное общение политической и экономической элиты этих государств. В середине 90-х годов состав Организации экономического сотрудничества и развития насчитывал 24 страны, причем с 1973 года он оставался неизменным. Затем к ней присоединились еще несколько государств, в том числе, например, Чехия, Венгрия и Польша. Новое масштабное расширение организации началось в 2007 году. В мае на ее Генеральной Ассамблее было принято решение о приглашении к переговорам Израиля, Чили, Словении, а также двух стран бывшего Советского Союза – Эстонии и России. Впрочем, не все из новоприглашенных стран проявили одинаковое стремление как можно быстрее пройти все обязательные процедуры и присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. Сначала это удалось Израилю, Словении и Чили, затем очередь дошла до Эстонии. Россия же фактически только в 2009 году начала переговоры о вступлении в этот международный клуб ведущих стран, и перспективы завершения этого процесса пока не ясны.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Как человек, мне он сразу же понравился. Вот прям увидела и там офигела, можно сказать. Таких еще не видал.
«Поверх барьеров» – документальная драма «Любовь в 10 классе».
Она уходила с последних уроков. В субботу она могла просто не прийти. Когда я начинала звонить домой, никто трубку не брал. Было 20 уроков без уважительной причины пропущено.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чань.
Вечером в центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые занимались...
Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».